нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Иностранцы». Всем доброго дня. И Майкл Бом, добрый день.
Да, привет.
Прямой эфир 7373948, смс-портал, телеграм, можно через сайт, можно через твиттер писать. Ну, вы понимаете, да, когда мы смотрим сейчас на ленты новостей, там журналистские новости. Там убийство Павла Шеремета. Убийство Шеремета, вот говорит один из наших депутатов, бросает тень на состояние свободы слова на Украине. Вот а с вашей точки зрения, убийство Шеремета, это вот о чем говорит? Вот вы узнали об этом, первое, что вы подумали?
Ну, я просто помню его очень хорошо. Я не лично знаком с ним, но я помню его с 90-х, и не только за 90-х, но он был очень популярен в 90-х. А ведущие версии, я не знаю, какая ведущая версия выдвигается сейчас.
Ну, насколько я понимаю, пока вот официальных версий таких нет, поэтому довольно сложно говорить. Ну, а так все по-разному говорят. Кто-то говорит о том, что, ну, вот там, ну, что называется, бардак на Украине, ну, вот и результат.
Ну, да. Когда... Ну, любое заказное убийство страшное, но когда это касается журналиста, конечно, это наша с вами журналистская солидарность, это особая статья, это особое ужасно. Ну, я не знаю, это бардак, да, бардака хватает на Украине. То есть многие наблюдатели говорят, что Украина находится на стадии России в начале 90-х, и включая, к сожалению, в том числе и заказные убийства, если вы помните. Это признак 90-х российских, и сейчас это на Украине тоже.
Тут, понимаете, тут опять мы возвращаемся к роли Соединенных Штатов Америки в том, что происходит сейчас на Украине. Потому что вот опять я смотрю на ленту новостей ТАСС. Киев в ближайшие два дня ожидает прибытия специалистов Федерального бюро расследований для расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Да.
А как американцы? Что они там будут
ключевое
делать?
Ключевое слово вы сами сказали. Я просто присоединился к вашему слову «бардак». Американцы не могут одним годом, два года, даже 10 лет решить вопрос бардака. Он очень глубок. И США помогают, пытаются помогать, но проблемы системные – это коррупция, это много чего на Украине.
Ну, в данном случае речь идет о том, что США просто умеют это расследовать.
Ну, расследовать – да.
А вот тоже вопрос 692. Что в США часто убивают журналистов?
В США?
Ну да, вот или просто там много взрывов, они умеют любой взрыв расследовать.
Нет, дело не в том, что журналист или не журналист, это расследование убийства, это неважно кто. Нет, в Америке это редчайший случай, я даже не помню, когда в России, на Украине гораздо чаще. В том числе и американских журналистов, если помните, Пол Хлебников.
Да.
Поэтому... Именно помощь в виде расследования, да.
Но вот это вот привлечение Федерального бюро расследований к расследованию Шеремета, об этом заговорил сам президент Украины Петр Порошенко, ведь насколько вот с вашей точки зрения это разумно и справедливо, когда иностранные специалисты, по сути, расследуют то, что произошло внутри страны?
Ну, за границей нам поможет, им поможет. Нет, дело здесь не в гордости, понимаете, когда надо сделать дело, я думаю, что Украина не до гордости. То есть если США могут помочь. И это совместная работа. Между прочим, Россия тоже работает с Америкой. ФБР часто встречается с вашими коллегами. Это совместная работа. Это ничего зазорного нет. И наоборот, я думаю, что, ну, может быть, в меньшей степени, но наоборот. И чем больше мы работаем вместе, тем лучше. Это общая задача, это общая цель.
Тут смотрите, вот 627-я как раз примерно об этом пишет. Но вот до этого было такое яркое убийство, ну, если можно вообще это слово применять вот для описания убийства. Убийство.
Бузина, да?
Конечно. Да. И вот 627-я пишет, ну вот что-то такого внимания не было к убийству. Значит, есть разные люди, к которым по-разному относятся государство.
Ну, так или иначе, я еще раз говорю, что когда заказное убийство журналиста, это особая статья. Не потому, что его жизнь стоит дороже, чем Бузины, но просто это атака на свободу слова, это атака на святая святых, это атака на институт... Это попытка затыкать кому-то рот, очевидно. Поэтому это так или иначе привлекает особое внимание. Но я думаю, что ФБР тоже помогает с убийством Бузины.
Как вам кажется, вот 276-й, когда пишет, приглашая американцев, Киев хочет, очевидно, найти след Кремля. Насколько он прав?
Ну, это всегда напрашивается. Это всегда напрашивается. Но я говорю, что след Кремля не было, по-моему, в деле Бузина. Я не думаю, что эта версия правдивая. И все равно ФБР помогает украинским властям.
Теперь еще один вопрос на совсем другую тему от нашего слушателя. 413-й спрашивает вас, как вам кажется, а вот Путин будет встречаться с Эрдоганом, мы знаем. Теперь мы знаем об этом.
Да, они друзья сейчас.
Да, вот с вашей точки зрения, Путин пожалеть хочет Эрдогана? Или что? Или это какая-то новая, может быть, новый антиамериканский союз?
Ну вот, да, вот где собака зарыта. Это прекрасная возможность воспользоваться этим. И понимаете, когда все первым делом, это как условный рефлекс, автоматический, да, не прошел. Шло и одного часа, и все, ну, многие политологи говорят, что это американский след, конечно, потому что были разногласия между Вашингтоном и Эрдоганом. Конечно, кто посмеет не соглашаться с Вашингтоном, уже переворот. Но это очень примитивная, очень глупая версия, но эта версия звучала, да. Естественно, уши ЦРУ торчат.
Где Гюлен?
Я могу с таким же самым успехом, что вот это вопрос, кому выгодно, я терпеть не могу этот вопрос, потому что с таким же самым успехом кому это выгодно? Нет, конечно, России это выгодно.
Любому это может быть выгодно.
Это выгодно. Конечно,
все
это,
зависит от того, как
я
ты
могу
посмотришь на это.
С таким же самым успехом и глупостью говорить, что, конечно, это дело рук ФСБ. Конечно, потому что это прекрасно.
Очевидно.
Это да? Прекрасная
как,
возможность.
Как вы будете доказывать
вбить
это?
Клин, а. То же самое. Вбить клин между США и Эрдоганом. Прекрасная возможность отвлекать Эрдогана от борьбы против Асада. Это прекрасная возможность втянуть Эрдогана к российскому лагерю и от США. Это огромная выгода от России. Конечно, Россия это сделала.
Но теперь
вот как логика работает. Отсутствие логики.
Но теперь давайте от этой логики или от другой логики перейдем к вашим личным ощущениям. Вот на этой встрече Путина и Эрдогана кто будет главный?
Ну, я думаю, что все будут ублажать друг друга, потому что они это один психотип. Все оба горды, и я думаю, что надо уважать друг друга. Я думаю, что это... И не будет такого. Вопрос вообще...
Это будет встреча равноценных участников.
Но они оба постараются именно устанавливать именно равноценность, потому что... Иначе одного человека заденет, другого человека заденет. Это два очень гордых человека.
Но вот то, что произошло сейчас в Турции, ведь мы каждый день видим, как там то тысяча учителей каких-то, то тысяча судейских работников и так далее. А вот в Соединенных Штатах Америки уже делают какие-то выводы?
Нет, осуждают, официально осуждают.
Осуждают что? А вот
именно
эти увольнения?
Это перегиб, да, конечно.
Это не попытка сделать то, что просто было запланировано.
Нет, ну при чем здесь учителя? Понимаете, это охота на ветвь. Это, конечно, это сталинская чистка, потому что, да, одно дело арестовать и осуждать именно мятежников, да, но сейчас это поиск любого человека, который хоть немножко или подозревается в симпатии к этому священнику. Но это, понимаете, это фобия, это массовая истерия. И когда увольняют или отстраняют 20 тысяч учителей на основании какого-то подозрения, но Сталин отдыхает перед этим, мне кажется. И поэтому это вызвало протест в Вашингтоне. Но Вашингтон очень осторожен сейчас, потому что это очень щекотливый момент и очень зыбкий момент в Турции, поэтому, чтобы не раскачивать лодку там.
И все-таки я этот вопрос уже задавал. Как вот в Штатах... Для многих здесь, в России, фамилия Гюлен была произнесена в ту ночь впервые.
Да.
Ну, мало кто
очень
об этом...
быстро, да.
А Гюлен живет много лет в Соединенных Штатах Америки. О нем что-то знали до этих событий?
Конечно, он был, он чуть ли не получил политическое убежище, потому что он сбежал от, это как, это похоже...
Нет, но в Штатах понимали, насколько он силен, вот его ведь теперь Эрдоган, по сути, поставил фигурой с уровня себя, Он говорит, ну, это же параллельное государство.
Ну, это сейчас, да, да. Потому что он ищет врагов, он ищет врагов. Он хочет, это политически, это целесообразно.
Сам Гюлен себя так не позиционирует в Штатах.
Нет, он отрицает,
главный враг.
Он напрочь отрицает любой роли. Да, он авторитетный религиозный лидер, он не отрицает. У него много сторонников. И во всех областях, и у полицейских, и у учителей, и у судей. У него очень много сторонников. Но то, что он кукловод, и он одним росчерком пера, он заказал это переворот, это смешно.
Ну, то есть маловероятно, что, том, что теперь есть, вот Штаты выдадут Гюлена Эрдогана.
Не знаю, но вроде бы...
Мы говорим о вероятности.
Вроде бы Турция отправила доказательства, да. Твердые доказательства.
Ну, то есть вроде бы они потребовали и, следовательно, должны предоставить доказательства.
Да, США в сложном положении. Турция — это союзник по НАТО. Эрдоган был, чуть ли не стал жертвой переворота. То есть надо сочувствовать ему, но надо, но в меру, конечно, потому что то, что происходит сейчас, я понимаю, что это накал страстей, я понимаю. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Это Эрдоган. Но не в такой степени. Вот. Но я не могу сказать это.
Хорошо, ладно, давайте 692-му лучше
вас
ответить.
Вас штрафуют за это,
да. Да-да-да, не нужно никаких штрафов. Ждем выхода Турции из НАТО. Вот Эрдоган может пойти так далеко?
Нет, понимаете, НАТО – это тоже святая святых. Эрдоган знает себе...
Нет, ну там же американцы. У американцев Гюлен, они его вряд ли выдадут.
Все,
как вот с этим всем
все
жить-то?
Нужны, ну, нет, будут кураж, будет бравада, будет, может быть, какие-то намеки или прямые угрозы, но в конечном итоге все понимают, что и Эрдоган понимает, США понимает, все члены НАТО, что все нуждаются друг в друге. Турция очень нуждается в членстве НАТО. Это поддержка, это пятая статья коллективной безопасности. И наоборот, Турция – это ключевой член, и всегда был так. Вопреки всем сложностям, всегда Турция – это важнейший стратегический партнер. Это, посмотрите на карту.
Не важно, что делает Эрдоган.
Нет, важно, важно. Но для того, чтобы... такого прецедента не было, что кто-то выпали из НАТО. Это, я думаю,
нет,
что...
но он может попытаться уйти сам, или он-то точно не
как
пойдет.
Он выиграет? Что он потеряет гораздо больше,
тогда,
чем...
Тогда что он хочет, когда он пытается обвинить, то есть, по сути, встать в противостояние
это Соединенными политики,
Штатами?
Это внутренняя политика, понимаете, люди возмущены.
То есть он как бы делает вот так, одним глазом подмаргивает американцам, это... говорит, ну давайте типа...
Ну, наверное, да.
Хорошо.
Это, люди возмущены, они испуганы. И то, что Эрдоган делает, и это, понимаете, это действие, это жесткая рука, и это приветствуется турками. Потом он с Америки он разберется.
А с русскими он смирится. Разберется?
Ну, он уже...
Нет, ну, а тогда тоже, понимаете, с этим, на это можно смотреть так, как, например, вот Юстас пишет, ведь уже очевидно, что он никакой не друг России, даже и не партнер. Ну, вот так Юстасу кажется.
Ну, это, понимаете, это брак по расчету. А пока это выгодно Эрдогану. Он прекрасно, он пользуется, он эксплуатирует ситуацию в его пользу.
Но смотрите, ведь каждый эксплуатирует...
Он очень умный политик.
Я понимаю, но каждый ведь эксплуатирует ситуацию, пытается эксплуатировать ситуацию в свою пользу. Вот по сути, насколько я понимаю, Игнат сейчас вас в чем-то подобном обвиняет, потому что вы обвиняете Эрдогана в том, что он люстрирует людей, угу. И это плохо, говорите вы. А Игнат пишет, ну у вас же
но
тогда...
в таком масштабе, да.
А, вот, тут в масштабе дело, потому что он спрашивает, а есть ли у вас, к примеру,
размах.
Подобное негативное отношение к так называемой украинской иллюстрации?
Ну, понимаете, по-моему, нет, но я думаю, что Эрдоган переплевывает в разы украинскую иллюстрацию. Или как называется это?
Иллюстрация.
Да.
Иллюстрация.
Иллюстрация, да.
Иллюстрация – это картинка. Да.
Иллюстрацию. Переплевывает. Такого не было. Такого масштаба не было на Украине.
Дональд Трамп. Официальный кандидат в президенты от республиканской партии. На этой неделе были скандалы, связанные с речью его жены. Мелания что-то не то сказала.
Да. Говорят, то сказала.
То же самое сказала, я бы...
Да, то сперла, да.
А вот насколько этому можно доверять? Потому что вот я, например, читал, ну, это мы знаем тоже по-русски, когда, допустим, речь одного генерального секретаря ЦК КПСС берешь, а потом речь другого генерального секретаря ЦК КПСС. Там очень много таких обыденных оборотов, которые
дежурные
повторяют...
Дежурные фразы, да.
Да, конечно.
Дежурные.
Так вот, Мелания, она не взяла дежурные фразы просто?
Может быть, может быть.
Насколько это серьезно может ударить по Трампу, нет?
Нет, это он его репутация настолько подмочена, я имею в виду у оппонентов, что это просто лик в строку. то, что его жена, ну, понимаете, изначально, конечно, все точили зубы на нее, потому что, ну, посмотрите на нее, это...
Она недостаточно хороша.
Нет, стереотип, причем иностранка, и модель, фотомодель, и все, поэтому все, изначально это, она была на мушке уже. Поэтому все будут искать и придираться к ней.
А это придирка? Это скорее придирка?
Ну, я не знаю, это...
Тогда ладно, вот вы говорите...
Это не самое главное. Самое главное – Трамп, не его жена.
Самое главное – Трамп. И вы говорите о том, что вот, ну, неоднозначное к нему отношение. Слушайте, а почему тогда при таком неоднозначном отношении 1237 надо было получить голосов? Угу. А он получил 1604. Он с таким запасом получил. Угу. Где же тут, собственно, вот эти вот неоднозначность по отношению к этой кандидатуре?
Ну, во-первых, не было альтернативы. Во-вторых, чтобы сделать бунт, это, не, это беспрецедентно. Конечно, многие хотели, и они... Они лезли из кожи вон, чтобы придумать способ, чтобы найти другого кандидата. Но это настолько нарушило бы все базовые принципы. Даже Трамп не оправдывал такого, ну, скажем, переворота. Поэтому они, сжав зубы или, как лучше сказать, скрипя сердце, лучше сказать...
Нет, ну понятно же все равно, что он набирает большинство. Неужели так страшно выразить свое собственное мнение, если ты республиканец, сказать, нет, Трамп все равно не мой кандидат?
Ну, а он...
Большинство-то будет, все понятно.
Противоречивая фигура. Это первый раз, когда такой раскол в республиканской партии, такой раскол произошел.
Этот раскол, он чем-то чреват? Что, да. Это может как-то помешать республиканцам?
Конечно, потому что это...
То есть вы по-прежнему уверены, что он не выиграет?
Нет, он против Хиллари вредный, потому что он за гранью, я имею в виду приличие. И просто...
Но если республиканцы несерьезные... выдвигают кандидата, да, который за гранью приличия...
Это и...
Так они тогда потом надолго слягут, что называется.
Ну, 4 года, да.
А потом, через 4 года, им разве этого не вспомнят?
Нет, я думаю, что такого Трампа не будет надолго, или вообще не будет, понимаете?
Нет, но через 4 года им вспомнят, что в прошлый раз они вообще Трампа выдвигали. Как можно им доверять?
Нет, но...
Такого не будет?
Потому что это ошибка, и я думаю, что через 4 года будет нормальный республиканец, то есть республиканец, который соответствует именно идеологии республиканской партии, потому что Трамп — это профанация не сам по себе профанация, а он профанация республиканских ценностей. И поэтому он не республиканец, он не придерживается именно классических, базовых республиканских ценностей, и поэтому через 4 года я уверен, что это будет скорректировано точь-в-точь.
Что будет скорректировано, и будет ли что-то скорректировано в отношении и американцев, и не только американцев, к нам и к нашим спортсменам? Mm. Вот вы видите призрак 80-го?
Да,
в том, конечно, что
и все видят, это напрашивается.
Да, у нас нет Афганистана.
Да. Ну, да, Украина не Афганистан.
Слушайте, ну, во-первых, нет, сейчас тогда говорили, что это вам за Афганистан. Да. А теперь вам говорят, это вам за Мутко.
Да, да. Но здесь, да, по делу. Они считают, что это, опять-таки, это выходит за все рамки. Это как бы беспрецедентный масштаб допинга. Допинг всегда был, есть и будет, но мы уже говорили об этом 100 раз, что исключение, что руководство кэшует, спонсирует эту схему, криминальную
такие
схему.
Такие вещи должны быть четко доказаны.
Но вроде бы в понедельник, но юрист, он сказал, что это его... юридические заключения соответствуют юридическим стандартам вне всякого мнения. Это сомнение.
Но даже вы сейчас говорите, ну, вроде бы он так сказал.
Да.
То есть получается, что пока это мы все
суть.
Равно...
Это его, это доклад, это все равно доклад. И это не первый доклад. Первый доклад, конечно, был в ноябре, если вы помните.
Ну, конечно.
И то, что он сказал вчера, в понедельник, это просто как бы он сделал свои собственные исследования, расследования. Он взял пробы из Сочи, старые пробы, и он... Из 100 проб он взял случайно 11, и все были испорчены, все были сфальсифицированы. И он сделал такой вывод. Но он просто подтвердил то, что было уже сказано 100 раз.
Но тогда подождите, давайте вернемся. Ну хорошо, допустим, мы доверяем, что там действительно есть доказательства, там нет никакой политики, хотя, насколько я понимаю, уже все признают, что какая-то политика есть.
Да.
Так вот, давайте вот...
Превзятость, я бы
сказал. Какая-то может быть, да. Так вот, а что же делать с нормальными-то людьми? Вот вам не кажется это несправедливым?
Да, конечно, это не несправедливо. И даже Бах намекнул на это или так сказал,
нет, ну,
что...
Бах, ну, он намекнул-то намекнул, а спортсменам-то... Но они уже нормально...
Пока не решено.
Но они же нормально уже не подготовятся к Олимпиаде.
Да. Я, ну, с самого начала, когда меня приглашали на интервью на эту тему, я всегда говорил, что я против коллективной ответственности, коллективной наказания. Я против этого.
Но вы хотя бы понимаете, а почему они пытаются ввести такую ответственность?
И я думаю, что... ну, посмотрим. В четверг, завтра будет арбитражный суд, да, решение арбитражного суда по поводу коллективной, именно вопроса коллективной ответственности. Можно применить этот принцип. Это вроде бы нарушает базовые принципы, олимпийские принципы, базовые юридические принципы.
В олимпийском принципе вообще спортсмен выступает, а не страна.
Да. И я тоже, я понимаю это, почему чистые атлеты, спортсмены должны расплачиваться.
Но у вас есть объяснение, а почему они-то пытаются настаивать на том, чтобы и чистые атлеты отвечали за?
Они считают, что это единственная возможность, надо... я не знаю, клин-клином вышибают, или это единственная возможность меры, чтобы достучаться до России, что это серьезное дело. Потому что если просто индивидуально, и ВОЗ, и НИНИ там будет. То есть это надо искоренить проблему. Это, они, это их логика, что надо вот эти экстренные...
Но если, опять же, вот как вы это объясняете, тогда возникает следующий вопрос. Мы тут довольно долго говорили, и не только в этой студии, вообще в России довольно много уже сейчас говорят о том, что у нас вообще-то скоро чемпионат мира по футболу.
Угу.
И уже идут разговоры о том, что надо не доверять России большие соревнования. Угу. Уже есть такая рекомендация.
Но речь идет о допинге, да.
Да. Так вот, неужели может так случиться, что и вот, например, возьмут и заберут чемпионат мира по футболу? По вашим словам, получается, что они к этому готовы?
Ну, надеюсь, что нет. Я не знаю. Я думаю, что надо... Всем надо немножко успокаиваться. Я всегда говорил, что надо наказать именно виновных спортсменов. То ли американских, русских, бразильских, всех. Должны быть единые правила для всех. Мне кажется, это было бы справедливо. Но другое дело, что ВАДА говорит, что это невозможно. Как наказывает в индивидуальном порядке, когда невозможно проверять в индивидуальном порядке, когда все эти пробы испорчены. Поэтому они говорят, что у нас нет такой возможности индивидуально наказывать, потому что это все пробы, они испорчены. И проверять прямо в Бразилии это бессмысленно, потому что накануне Олимпиады это невозможно. Надо поэтапно проверять и 6 месяцев тому назад, и 8 месяцев тому назад, потому что скрывать накануне допинга очень легко.
То есть, вроде как, если вы хорошие спортсмены, вы добьетесь от своих начальников, чтобы вы все организовалось так, чтобы мы и вас тоже потом допускали. Так, что ли?
Просто, да. Просто ВАДА говорит, что...
Воспитание через коллектив, это называлось в советской армии, таким образом пишет Валерий. Ему кажется, что это как раз советские способы воспитания. Скажите, Майкл, вы слышали, сегодня у нас депутат от Компартии Денис Вороненков уже обратился к главе ФСБ Бортникову и министру связи Никифорову с просьбой внести запрет на распространение в России игры Pokemon Go.
Да,
во-первых, вы играете?
Нет, я не играю. На каком основании? Это опасно? Я думаю, что опасно...
Что-то опасное есть.
Опасность делать селфи. Сколько людей уже погибли в попытках делать себе селфи?
Во-первых, полезут непонятно куда. Во-вторых, непонятно, что начнут транслировать. Между прочим, наверняка сервер игры Pokemon Go расположен за пределами Российской
Федерации. Надо запретить. Это первая реакция очень часто. Если что-то плохое, надо запретить. Не пущат, как в советское время.
Это вот это советская история?
Я думаю, что есть более важные вещи, которыми надо заниматься, чем покемон, но...
Ну, то есть, а вот Бортников с Никифоровым будут заниматься, как вам кажется?
Я думаю, что лучше заниматься борьбой против коррупции, против терроризма, чем против покемона.
Это Майкл Бом, американский журналист Майкл Бом был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.